Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Эдр», и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня у нас общий эфир, и я в эфире с моими коллегами. Наталья Кирьянова, Юлия Розова и Силина Олеся, зоопсихологи, Олеся еще ветеринар. Сегодня мы обсуждаем тему фрустрации. Мы эту тему много раз поднимали косвенно, и, наконец, мы до нее добрались. Что такое фрустрация вообще? Вот если простым языком объяснить этот термин, что это такое?
Невозможность получить то, что хочется. Все, в общем.
И эмоции на тему этой невозможности. Бурные, как правило.
Проживание состояния, когда ты не можешь получить то, чего ты очень хочешь.
Хочу, но не могу.
Видит, ну, например.
Да. А зуб не имет.
Угу. Давайте примеры приведем. Про собак и кошек. Как это выглядит? Просто накидаем примеры, чтобы было понятно, о чем мы говорим, потому что достаточно сложный термин и не самый очевидный в работе с животными.
К примеру, если у владельца в руках любой новый предмет, собака начинает лаять, прыгать до потолка, пытаясь этот предмет добыть себе.
Ну, угу. Если его не дают, да.
Да, конечно, если его не дают, да.
Ну, один из самых распространенных примеров – это припрашивание у стола, то есть если собака, например, у нее был такой опыт, потом ей не дают, она начинает лаять, подскуливать, скрести лапой, и обычно это может доходить до очень бурных реакций, мешающих реально находиться с ней в одной комнате. То есть собака лает, как-то там интенсивно бегает, ну, типичная фрустрация.
Угу. Встреча собаки. Другой, который не подводят, да, там собака начинает и лаять, и выйти, не знаю, и гавкать,
да.
И рваться, да, и все что угодно.
Угу. Олеся?
Как это может выглядеть? У меня просто такой яркий пример, не в мире зверей, а в мире людей, человеческих детенышей, когда мы с ними идем в магазин, и они, ну, чего-нибудь хотят, вот прямо сейчас непременно вот ту красную машину, и никакие уговоры не действуют, и они падают, начинают бить руками, ногами и кричать. Это вот как раз и есть проживание фрустрации.
Угу. Я приведу пример из кошачьей жизни. Достаточно частый пример с Наташей обсуждали, когда... У кошки по каким-то причинам нету еды прямо сейчас, и она ее начинает просить, выражая свои эмоции, с каждым там нарастающей эмоцией, которая переходит из мявков уже в набрасывание на ноги и грызение этих ног. Также у кошек может быть варианты, когда они не там, когда их не гладят или не обращают внимания, у них тоже может быть такой формат. И у кошек часто это прям вот, ну, то есть самая большая проблема с фрустрацией, то есть в общем-то, ну, как бы вроде как, ну, хочет кто-то что-то, ну, пускай хочет, получил, не получил, но это путают с огромным количеством всего и пытаются лечить следствие.
Ну да, вместо фрустрации агрессию лечим, да, там, к другим собакам или людям.
Агрессия, непослушание,
лай,
да.
Что мы там еще лечим?
Наказывать начинают.
Натяг поводка, кстати, типичный пример фрустрации, когда собака возбуждается от чего-то.
Мы начинаем это лечить, да, усиленно. Ну, дрессировкой, там, разной. Гуманной,
ну, то есть, гуманной. Да, это очень... вот в моей практике регулярный запрос в кошачьей работе, что, например, на запрос звучит как агрессия кошки. К агрессии не имеет отношения. То есть есть некое следствие, когда кошка начинает там страдать и мучиться. Но это страдать и мучиться люди воспринимают как агрессию, да? Ну, а причина совсем другая. И работать надо совсем с другой стороны. Вот, собственно, сегодня наш эфир посвящен тому, что мы будем рассказывать и разбирать, что же такое фрустрация, как к ней подходить, как на нее смотреть и понимать, что и где и как.
Да, и, конечно, это касается не только собак, но и кошек, да, потому что чаще этот термин применяют к собакам, и он распространен применительно к обучению собак, но про кошек в этом аспекте практически не говорят.
Фрустрированный ротвейлер – это немножко другое, чем фрустрированная кошечка.
Знаешь, фрустрированная
тоже может
готовая кошечка тоже нормально. Так что...
Да, она может хорошо дать прикурить, но сам...
Зашитые руки, вены, все это... А вот, девушка, а у вас такие красивые шрамы на венах. Да, это мой кот, хотите познакомиться?
Ну... Фрустрированный йорк, в общем, условный йорк, да, или чихуашечка какая-нибудь, они же тоже, в общем, причиняют немало
беспокойств. На самом деле, мы сейчас говорим про то, с чем сталкиваются владельцы, да, с какими-то неудобствами, с проблемами. Но на самом деле, если зайти с другой стороны, что в ситуации фрустрации хуже всего животинки. Потому что очень хочется, но не можется. И
вот дальше... ты знаешь, владельцы тоже часто хотят, чтобы у них были идеальные собаки, но не получают этих идеальных собак и тоже жутко фрустрируются об этом.
То есть это неприятное состояние.
Да, тоже.
Я об этом знаю. Да.
Да, и вопрос, какие стратегии они потом выбирают, да? То есть вот мы, кстати,
в состоянии фрустрации мы можем выбрать только одну стратегию, у нас выбора нет.
Что мы можем выбрать?
Мы можем рассказать себе, что это такая порода, что это типично для данных собак или кошек. Вон все об этом в интернетах пишут, поэтому это нормально, и это не изменить.
Всё. Знаете, в состоянии фрустрации мы очень хотим прекратить то, что происходит. И самый короткий путь для нас – это наказать, физически перестать. Это, знаете, как мы один раз попали под ливень, очень сильный. Дочка была маленькая, ей было 5 лет, она так испугалась, и она кричала: «Прекратите это немедленно, перестаньте, пусть это перестанет». Ну, то есть вот эта фрустрация, да, невозможность получить того, чего ты хочешь. То есть единственное желание – это остановить.
Чтобы это перестало быть.
Чтобы это перестало быть, да. Поэтому,
по сути, это потеря контроля, да?
К своим собакам, к своим кошкам по отношению к ним так поступаем. То есть мы натягиваем поводок, мы там дергаем, кричим. Мы тоже, по сути, впадаем в эту фрустрацию.
В чем, собственно, как выглядят варианты фрустрации, мы обсудили. А какие могут быть у животных варианты выхода из этой ситуации? Вот есть что-то, что кошка или собака очень хотят. Вот им это надо, им это интересно, им это важно, есть какая-то потребность, которую они пытаются удовлетворить. Какие варианты дальнейших развития событий?
Они пытаются устранить препятствия на пути к желаемому.
Это скорее зависит от, скажем так, уровня ресурса, да, личного собаки или кошки. То есть вероятность продолжать там пытаться что-то такое, но если оно не случается, то может животное очень здорово это эмоционально разнести. Но в какой-то момент, если, например, если мы говорим там, собака хочет куда-то добраться, какой-нибудь вкусняшки, но не может до нее добраться, ее фрустрация растет. И тут не способ справляться, скорее способ, чем это дело закончится. Соответственно, это может закончиться тем, что там собака совсем уйдет в разнос, там будет гавкать, бегать, там, если кто-то попадется на пути, он может там тоже немножко огрести. Но, соответственно, если ничего не меняется, и собака находится в какой-то такой изолированной относительно желаемого среде, возбуждение начнет спадать, и она может впасть, наоборот, в фазу противоположную. То есть это будет выглядеть как успокоение, но это будет просто другая сторона того же самого.
То есть, можно Оль дополнить, да? Или сказать? Опять же, зависит от изначального состояния нервной системы собаки или кошки, да? Вот это базовая величина, про которую мы можем говорить, и это базовая точка отсчета. И дальше от этого зависит, какие стратегии будут у животного, потому что одному животному, допустим, что-то захотелось получить, вот оно видит это, хочет, начинает там какими-то путями это показывать, но уже весьма активно, да, то есть это не просьба, это уже вот это вот поведение, скулёж какой-нибудь, там, прыжки, мяуканье, да, нервные прыжки какие-нибудь, вот если мы про кошку говорим, с предмета на предмет, да, вот это вот все уже достаточно сильный показатель фрустрации. Но что дальше может быть? Если желаемый объект исчезнет из зоны видимости, часть, к примеру, животных, они успокоятся. У них есть еще ресурс для того, чтобы успокоиться. У части животных этого ресурса уже не будет. И животное пойдет после этого в абсолютный разнос. У меня, допустим, был клиентский случай, но они периодически такие случаются, просто там было совсем в такой вот крайней степени. У собаки была настолько неудовлетворена потребность в грызении и во взаимодействии с различными предметами, что если этот предмет ему попадал вообще вот на зуб, да? Сначала он его видел, и собака начинала голосить просто на всю округу. Это можно было слышать всем вокруг. Вот. Если предмет исчезал, не попадая к нему, то собака успокаивалась и успокаивалась очень долго. Если же предмет попал ему и приходилось какими-то очень хитрыми путями выменивать, чтобы собака отдала все же вот этот желаемый предмет, то потом могло пройти больше получаса до того момента, когда собака обратно успокоится. И все эти полчаса с ней было очень сложно, потому что она прыгала, она пыталась хватать любые предметы другие, которые в обычной жизни ее не интересовали. С ней очень сложно было находиться рядом, при том, что это была собака, в общем, не маленьких размеров. То есть вот это может доходить и до такого.
Давайте я просто вот сейчас сделаю какое-то резюме, что когда есть что-то, чего очень хочется, кошка, собака, ну, то есть есть два варианта, ну, как бы начинает хотеть. Дальнейшее развитие событий, что кошка, собака выражают свое желание, если не получают то, что, ну, там, как вариант первый, получают то, что хотят, и уходят. Дальше варианты, что уходит с тем, что получил, может быть в возбужденном состоянии, может успокаиваться. Второй вариант. Кошка-собака не получает то, что хочет. В этой ситуации собака может внешне, я сейчас показываю кавычки пальцами, что внешне успокоиться, как кажется в хозяину, но на самом деле это внутренняя трагедия, потому что красивой машинки, о которой собака мечтала, она так и не получила, пожарной, поэтому ее сердце разбито, и через 20 лет надо идти будет и отдавать бешеные деньги психотерапевту, и уходит тихо в угол. Последний вариант, что то, что хочет, не получено, и возрастает возбуждение. Дальше, возможно, тоже несколько вариантов действий, что если у собаки нестабильная нервная система, то это возбуждение приведет к взрыву, и дальше это может доходить до истерики, обмороков и агрессии, чего-то вообще непонятного.
Припадков эпилепсии, кстати, если это собака имеет этот статус.
Второй вариант, что возрастает возбуждение, собака начинает перебирать варианты поведения, и один из вариантов поведения, который она перебирает, устраивает хозяев, и она получает то, что она хочет.
Ну, есть еще вариант, если у собаки достаточно стабильная психика, от нее убрали объект желаемый, она просто успокоится. Такой вариант тоже есть.
Угу. Вот. То есть... А мне кажется, мы об этом как раз говорили.
Да, да, я просто суммирую, потому что Оля предложила еще один вариант, да, что, например, собака предлагает какие-то варианты поведения, один из них приводит к желаемому результату. А есть еще вариант, что она ничего не предлагает, а просто как бы возбуждение как выросло, так и опустилось, собственно.
Ну, то есть, смотрите, как происходит механизм, что есть желаемое, есть собаку, у которой растет потребность. Или мы... Ну, короче, возрастает внутреннее напряжение на то, чтобы получить желаемое, так?
Угу.
Да. Что происходит дальше? Собака либо получает, либо не получает.
Да, либо реализуется эта возможность, либо она не реализуется.
Но здесь кроме реализуется, не реализуется, то, что...
Либо ее начинает наказывать за то, что она хочет реализовать эту возможность.
То, что выражается в поведении. Есть еще нюанс, который мы можем расценивать уже с точки зрения поведения. Справляется или не справляется собака со своими эмоциями?
Ну, наверное... Это как, с какой скоростью она может включить процессы торможения.
И может ли она их включить вообще в принципе?
В принципе, есть ли кнопка вкл на торможение, либо ее нет совсем.
Ну вот, на самом деле, здесь можно сказать, что собаки,
потому
которые...
Что, когда щенки растут, да, и котята, то есть мы с вами говорили об этом, то, что делают их родители, они учат их справляться как раз с фрустрацией. То есть когда они подрастают на определенном этапе, они не сразу получают того, чего они хотят.
И происходит обучение разными-разными способами, коих у животных тоже много. Есть дистанционное обучение, есть очное обучение, есть Монтессори, в общем, разные варианты, кому как повезет. И котенок или щенок сталкиваются с фрустрацией и вынуждены ее преодолевать. И,
можно все-таки привести пример, чтобы было понятно, как.
Я вот как раз хотела сейчас сказать, что первый уровень обучения происходит очень важно, очень важная часть, то, что происходит в компании с сиблингами. То, что щенок или котенок учится это делать не один, а целой оравой. И именно вот это плечо собрата очень часто помогает. То есть это может быть переключение в игру или во что-то другое и смещение, поднятие этой энергии. Но при этом этот шаг обучения, он как первый в точке преодоления фрустрации, обучения.
Я хотела еще вот что добавить на самом деле. Мы больше говорили до этого про какие-то объекты, да, и вот исходя из нашего разговора, можно решить, что речь все время про какие-то объекты, но на самом деле есть и фрустрация потребностей. Базовая вот это вот очень важная часть, да. И когда мы говорим про обучение в естественных условиях, да, когда мама, там, сиблинги обучают, там практически нету фрустрации потребностей, да. То есть это изначально, как ни крути, достаточно благополучные собаки в основном с этой точки зрения. У них там есть какое-то питание. У них есть свобода выбора, свобода вида типичного поведения и все остальное. А у домашних собак в большинстве случаев в первую очередь все начинается с фрустрации потребностей. То есть, когда мы говорим про фрустрации потребностей, о чем идет речь? Это виды типичные потребности собаки. Да? Собака должна много нюхать, и она должна изучать
кошки. Мир. Я прошу прощения, я здесь добавлю собаки или кошки, потому что
видотипичные
потребности здесь будут достаточно близки.
Животное и кошка и собака должны изучать мир. Животные, кошка или собака должны общаться с себе подобными. Животные, и опять же, это касается и кошек в том числе, они должны что-то грызть, не только собаки, да? Они должны нюхать, они должны изучать. И вот уже в этом месте начинаются сильные разночтения с тем, как люди понимают.
Да, а люди, ну, как правило, да, обычные владельцы начинают их за это наказывать. Ну,
да.
Или лишать их этого.
И обычно на эти потребности самая сильная фрустрация. То есть то, как собака может ломиться из клетки, и как раз вот в таких ситуациях часто она переходит в выученную беспомощность, то есть в пассивную стратегию. Ну, какие-то потребности, типа снять вкусняшку со стола, они просто рядом не стоят. Какая бывает фрустрация на базовых потребностях?
Да, фрустрация в невозможности нюхать вообще на улице и изучать метки других собак в частности, да? Сколько владельцев одергивают собак и не дают это делать.
Вообще фрустрация... С собаками сильнейшая фрустрация.
Вот, я только хотела сказать, да, фрустрация по части общения с себе подобными. Про кошек я вообще молчу, да, они сидят дома, у них вообще нет возможности социализироваться.
Общаться с себе подобными, потому
и
что...
И нюхать, и что-то изучать, да.
Есть мифология, дурацкая мифология, что кошки это, что они одиночки, и им не надо общаться с себе подобными, что является совсем неправдой, потому что кошки прекрасно общаются с себе подобными, живут группами, поддерживают контакт постоянный и близкий. И лишенные этого контакта и взаимодействия, они становятся гораздо менее счастливыми, и просто базовая потребность не выполняется в постоянном режиме.
То есть вот в первую очередь, когда мы говорим про фрустрацию, начинать на самом деле нужно с фрустрации потребностей, да, вот дальше уже из этого вырастают и другие формы фрустрации, потому что если ну, с этим вот, допустим, с таким вариантом чаще все же сталкиваются владельцы собак, а не кошек, да, именно при таком варианте, если у собаки нет возможности изучать разные предметы, то она будет их таскать, она будет пытаться их грызть, она будет истерить при виде любого нового предмета, который в руках у владельца. И только во вторую очередь здесь уже обучение, там, как сказать, выдерживать фрустрацию на здоровом уровне как таковое. То есть сначала базовые уровни нужно удовлетворить, а потом уже думать обо всем остальном. И вот это очень большая проблема для современных животных, потому что люди хотят все контролировать, им кажется, что через это будет безопасность, но по факту наоборот. По факту, чем больше люди пытаются контролировать, тем менее безопасно они делают жизнь для своих собак и для кошек. Потому что животные не знают, как обращаться вообще с этими объектами, с предметами, и ажиотаж слишком силен, когда они все же добрались случайно до чего-то.
В итоге мы имеем то, что фрустрация есть результат недостаточного обучения ребенка на преодоление неполучения того, что хочет.
Не только. Результат неудовлетворенных потребностей.
Да, да, она возникает не на пустом месте, то есть вот это вот и способность переживать фрустрацию как таковую, то есть она, ну, как бы везде есть, и, ну, в общем-то, не все наши желания мгновенно могут удовлетворяться, да, то есть мы еще не достигли такого уровня развития сознания, мы еще не просветлели, вот. Но как наша психика может с этим справиться, это вопрос. Если базовые потребности у нас закрыты, мы с этим справляемся. Ну, и животные наши тоже могут с этим справиться. Если они не закрыты, вот здесь уже...
И на более легкие.
Да, если эти потребности не закрыты, и мы пытаемся решить это путем дрессировки, ну, как бы...
Ну, то есть здесь на самом деле просто про последовательность, что очень часто, ну, что я просто начинала с детства, имела в виду, что вот когда ребенок подрастает, он сталкивается с фрустрацией. Если мы говорим про взрослые животные, то есть два основных таких крупных блока, что в первую очередь это есть видотипичные потребности, которые нужны, и невыполнение которых заставляет животное страдать. И это страдание вылезает тем, что это очень надо, но животное это не получает. И в ситуации, если животное не получает то, что ему очень надо, то мы сталкиваемся с нарушениями работы нервной системы, поведения, здоровья, в общем, сыпется все.
Да, и в этом случае симптоматически фрустрация очень-очень сильная.
И как бы дальше мы можем уже говорить о том, что бывают какие-то, что дополнительно к этому мы можем еще видеть то, что животное не может справляться с какими-то более мелкими бытовыми вещами. То есть уровень значимости сильно ниже, и в обычной жизни вроде как можно отвернуться и пойти, решив, что не очень-то и надо. Но из-за того, что везде отказывают, и везде животное не получает то, что ему надо, и то, что не просто хочется, а прям вот реально надо, то все, что хочется, становится очень значимым, и каждый раз кажется, что конец света, если я этого сейчас не добьюсь, то точно сдохну. И отсюда истерики в магазине из-за хлопьев и пожарных машин.
Ну. Да, и отсюда истерики у собак при виде, допустим, других собак, да?
Или окрана ресурса. То есть когда значимость, да, достигает вот этого уровня напряжения внутреннего. А сейчас вот отберут, сейчас я этого лишусь. То есть, ну и все. Надо это любой ценой защитить. Вот, пожалуйста.
Ну, естественно, чем меньше удовлетворенность, тем больше значимость, да, чем больше значимость, тем больше страх, что это куда-то исчезнет, да, и вот здесь как раз может защита ресурса появляться прекрасно, точно так же.
Не, там, защита, как переживание за свое место, за комнату, за косточку,
за палочку,
за общение с хозяином, за общение с ребенком, за общение, там, не знаю, про... Ну, в общем-то, любой момент начинает становиться спорным, опасным и Очень страшно, что недоступно.
Ну вот, вот типичная ситуация, к примеру, которую, опять же, я очень часто и у клиентов вижу, очень часто читаю в соцсетях. Собака ест корм, и владельцы говорят, нет, она миску не охраняет вообще с кормом, никаких проблем. Но вот если мы дадим ей косточку,
то она всех
тогда мы за километр приблизиться не можем. Да? Да. Что делает владелец?
Собаки делаются злыми от того, что мы начинаем давать мясо.
Сырого мяса.
И владелец делает какой вывод? Не надо давать косточки собаке, да, тогда как вывод должен быть ровно противоположным. Надо удовлетворить ту потребность, которая за этим стоит. Скорее всего, а, там потребность в первую очередь в натуральной еде, да, в видотипичной еде, и, возможно, б, вторая потребность – это потребность в грызении. То, что тоже видотипично, то, что может быть не удовлетворено.
Девчонки, сейчас вспомнила очень смешную историю. Смешную. Ну, в общем, жила собака, все у нее было отлично. В доме появилась вторая собака, и первая старшая собака начала грызть младшую, когда младшая пьет из миски. Как вы думаете, как решилась ситуация? Решилась просто.
Ну, вторую миску поставили.
Вторую миску поставили.
Поставили. Я предложила поставить в каждой комнате по одной, хотя бы по одной миске. Все, проблема ушла.
Ну вот, да.
То есть здесь значимость чего-то стала настолько высокой, что стало страшно, что можно не получить.
Может быть, вода не всегда была, или миска в неудобном месте, да, или там еще что-то. Ну, да, там может быть миллион вариантов, но смысл, что это тоже фрустрация, по сути.
Может быть, миллион вариантов, и на самом деле он может не быть связан с водой и с миской. Вполне возможно, что у собаки в этой ситуации есть что-то неудовлетворенное, то есть что-то из потребностей базовых не закрытое, что приводит к таким резким реакциям вроде как на пустом месте. Это частая история, у почему дерутся братья и сестры, что вроде все было неплохо, а потом фигак и подрались из-за ластика. Ну, как бы, а как объяснить родителям, что до ластика еще целая история была?
Да, что на самом деле ссоры из-за колпачка на зубной пасте, да, это не про зубную пасту.
Это история про потому что в кузнице не было гвоздя. Там раскрутилась там война, там, в общем. Потому что но не было гвоздя.
Вот про фрустрацию часто это примерно такое и есть, да, что если не удовлетворены базовые потребности собаки, те ну самые, вот, которые у нее должны быть, дальше начинается много проблем.
Смотрите, здесь мы просто столкнулись с таким некоторым разделением этой темы. Эта тема у нас разделилась на одну часть. Это когда у собаки не удовлетворены базовые потребности и есть значимость всего возрастает колоссально. И вторая часть – это когда собака по каким-то причинам не может справиться с ну, вот, часто как раз вот это по каким-то причинам и есть часть первая – недостаток, да? Ну, как бы немножко просто разные направления.
Два эфира еще.
Еще два эфира.
Война и мир.
Ну, потому что, да, я только хотела сказать, что базовые потребности, мы, наверное, так говорим, базовые потребности, хотелось бы тоже поподробнее остановиться на том, что это такое. Тоже не очевидно, возможно.
Это ну, очень неочевидно.
Ты имеешь в виду подробно раскрыть?
Да, что, да. Что такое базовые потребности?
Фрустрация базовых потребностей.
Да? Нет, что такое базовые потребности вообще? Базовые.
Ну и где в этом
моменте? Где фрустрация, да, понятно, да.
Да.
Хорошо, я запишу эту тему. То есть в одном случае это проблема с базовыми потребностями, что повышает нетерпимость к происходящему и повышает изначальный уровень напряжения нервной системы. И дальше мы имеем ситуацию, что многие животные из-за нарушения как, воспитания естественного детства и взросления не получают образование родителей
На тему самоконтроля
и преодолевания фрустрации, что вот там У меня был вариант, ну, что зверь может родиться один, и его могли, и он не успевает или там не справляется один, его быстро забирают от мам. Зверь, ну, там, одному просто сложнее учиться, больше времени, а еще и рано забрали. Или просто там мама не в силах, потому что мама заперта с детьми в клетке на одном квадрате. И куда ей учить, как фрустрации, когда она там сама
перегрызла. Мама в фрустрации.
Но вот это вот уже, это опять же, на самом деле, мне кажется, про какой бы слой мы ни говорили, мы все равно рано или поздно спустимся к базовым потребностям. Я не видела фрустрирующихся собак, но в том смысле, в котором это было бы проблемой для человека, да, и у которых в базе при этом было бы все благополучно. Я не видела таких. Может быть, у вас были
такие? Вот смотрите, история в чем, что фрустрация сама по себе... Это ситуация, мы просто описываем, что фрустрация – это что-то ужасное. И здесь важный момент, что фрустрация – это когда есть столкновение с чем-то, что мы не можем получить прямо сейчас и прямо здесь. Но это не значит, что собака не получит этого никогда или кошка не получит этого никогда. Вполне возможно, она получит это через 5 минут или через 2 минуты. Или вообще вот, дорогой, подожди секунду, я допишу 2 слова и буду весь с тобой. И здесь момент в том, что при отсутствии обучения, ну, базовые потребности мы разберем отдельно, у нас будет отдельный эфир на эту тему, при отсутствии обучения и навыка животное не может с этим справиться. Собственно, что мы можем сделать в этой ситуации. Мы как специалисты, которые мы хотим помочь клиенту, который к нам обращается с ситуацией, в которой мы видим фрустрацию.
Зависит от уровня, в котором изначально находится собака. Потому что если собака что-то хочет получить, ну и по каким-то причинам, допустим, мы решили не давать это, да, мы это спрятали или увели собаку из этой ситуации, собака может просто успокоиться, и все будет окей. И это один из вариантов, это относительно неплохой вариант, да. Но если это ситуации, когда собака начинает сходить с ума, ну, то есть она видит то, что она хочет получить, и она просто сходит с ума, зачастую бывает самым лучшим это дать собаке. И это не будет про подкрепление нежелательного поведения, как обычно говорят дрессировщики. Потому что, опять же, собака – это не только какие-то рефлексы, подкрепление и неподкрепление. Здесь мы смотрим на ситуацию намного шире. Чему обучается ее мозг в этот момент? Что происходит в этот момент в голове собаки? И у собаки в этот момент настолько сильный стресс, с которым она никак справиться не может, потому что ситуация ей не подсильна, что проще всего будет дать ей это. Вот я как-то на одном из эфиров приводила пример. Я работала с клиентом, там был лабрадор, у которого была очень низкая толерантность к фрустрации. И сначала, то есть она не могла терпеть эта собака не могла терпеть вот эту фрустрацию. И когда собака видела человека, знакомого человека, она начинала издалека голосить, уже рваться изо всех сил, да, стандартный совет, который в таких случаях дается, ни в коем случае не подходить, потому что вы подкрепите такое поведение у собаки. Но даже при том, что мы шли параллельно и выбирали какую-то дистанцию с барьерами и все прочее, собака не только не успокаивалась, а она начинала еще больше сходить с ума. То есть ей становилось еще тяжелее.
Да. Уровень возбуждения собаки рос, и не происходило каких-то изменений в этот момент. Ну, как бы не происходило.
То есть у нее инструменты самопомощи в этот момент отсутствовали. Процессы торможения тоже отсутствовали, они просто не включались. И она просто накачивалась адреналином и кортизолом от всей этой ситуации, и ей становилось только хуже. И самое лучшее, что я могла сделать в этой ситуации, это просто взять и подойти к этой собаке. И через пару минут собака уже успокоилась. Но мы могли бы там, я не знаю, полчаса дрессировать ее на то, чтобы она попыталась быть спокойней. Но проблема вся в том, что в таком состоянии собака обучаться не может.
То есть, смотрите, первый вариант работы, когда мы видим, что собаке что-то очень надо, это удовлетворение потребности. Вот, собственно, вот здесь очень тонкая точка. Когда мы удовлетворяем потребность собаки, когда нам необходимо это сделать, когда мы можем дать собаке потерпеть, и все станет иначе, и она справится.
Когда потребность базовая, мы не должны дать собаке потерпеть. То есть если речь идет об общении с собаками, если речь идет о голоде, я не говорю в данном случае о припрашивании у стола, да, если собака сытая, вот это как раз как бы сверх того, да, если речь идет о голоде, если речь идет о свободе телесного перемещения, да, из серии, ну, там, ограничения в пространстве, да, из серии клетки. Вот, то есть, на мой взгляд, обязательно нужно давать, удовлетворять потребность, которая является жизненно необходимой.
Угу, то есть базовые потребности мы удовлетворяем. Да. Дальше, собака что-то очень... При удовлетворении всех базовых потребностей мы имеем результат, то, что собаки в большинстве случаев будут лучше и легче переносить фрустрацию, и медленнее возбуждаться, и легче из этого действовать. Что еще мы можем сделать, кроме...
Можно я вот... Я вспомнила такой пример. У меня на детском садике была щеночка, она очень крупная, ну вот такой, щенок Алабая. И она очень хотела играть с другими щенками, но, соответственно, это было опасно, потому что были щенки мелкого размера, и она играла, ну, соответственно, она махала лапами, она могла их просто затоптать, то есть она была очень добрая, но очень крупная. И она гуляла у нас за решеточкой площадки, и было видно, что она фрустрируется, то есть, находясь за решеткой, она видит, как там все колбасятся. Но вариант пустить ее, это был не вариант, да, потому что на том этапе это было опасно. То есть удовлетворить ее потребность в общении невозможно было безопасно для других. И как мы с этим работали? Во-первых, у нее было много общения с взрослыми собаками спокойного. То есть мы удовлетворяли ее потребность в общении, но там, где это было безопасно для других собак. И было бесполезно, опять же, включать какой-то импульсный контроль на этом этапе, потому что у нее не было на это ресурса, она могла только идти в разнос. И
как бы вот именно... Не работала система.
Да, да, да. И конкретно вот на щенках мы работали так. Мы отводили ее там понюхать, успокоиться. То есть мы работали с состоянием. Вот когда она входила в эту фрустрацию, да, мы уходили. Ну, опять же, входила фрустрацию, поймите меня правильно, не в разнос, а вот прямо мы видели, что оно только начинается. То есть на старте мы ее уводили, давали полностью успокоиться. И вот в этом спокойном состоянии мы давали ей там каких-то там 2 миллиграмма общения с, вот, с каким-то спокойным щенком. Чуть-чуть она начинала заводиться, мы снова ее уводили. То есть мы занимались вот такой вот прокачкой парасимпатики, регулированием состояние, просто не давая ей уйти в высокую фрустрацию. В итоге эта чудесная девочка-алабаечка сейчас у меня играет вот с такими вот, значит, баллонками, то есть мы запускаем ее на группу, она очень аккуратно, она ко всем ложится, она машет лапами на расстоянии 0.5 метра от любой собаки. То есть вот здесь, ну, на базе общего благополучия, да, случилось вот это обучение саморегулированию. Путем вот именно того, что мы не доводили ее до этих пиков, а каждый раз, вот, когда она чуть-чуть уходила в фрустрацию, сразу уходили ее успокаивать. И любое взаимодействие с триггером было в состоянии более ровным, более спокойным. То есть здесь шло вот чисто обучение нервной системы.
Да, и самое главное – менеджмент. Да? Ты каждый раз уводила собаку из невозможной для нее ситуации, не дожидаясь, когда она улетит в этом состоянии уже. Туда, где она не сможет себя контролировать. Вот это вот тоже очень важно. То есть о чем мы говорили на эфире, да, мы убираем животное из этой ситуации и потом продумываем какие-то варианты, а как мы можем предъявить вот то, что животному нужно, но так, чтобы оно, с одной стороны, получило это, с другой стороны, чтобы оно не сходило с ума. Вот. И, допустим, не причинило кому-нибудь вреда, да, потому что... Собака, сейчас я вот про фрустрацию тоже скажу, пару слов, да, если это большая крупная собака, у которой сильная фрустрация в отношении других собак, опять же, мы не можем взять ее подвести к другим собакам, потому что, скорее всего, в итоге другие собаки не поймут напора вот этой собаки, и случится большая драка.
Кто-нибудь пострадает.
Да, и кто-нибудь еще может пострадать. Можем ли мы такие вещи делать? Конечно, мы не можем, да, поэтому каждый раз, когда мы говорим о том, что да, собака очень сильно страдает от фрустрации, да, она может быть неуправляема в этот момент, но не всегда есть физическая возможность дать то, что она хочет. да, то есть не надо воспринимать наши слова абсолютно буквально в очень таком прямолинейном.
Вот, Наташа, я как раз сейчас хотела объяснить подробнее вот этот момент.
Давай,
что,
да.
Мы сказали про удовлетворение потребностей, и я точно знаю, что может быть удовлетворение потребностей напрямую в данный конкретный момент опасно для всех. И в данной ситуации мы не предлагаем реализовывать это напрямую. Вот Юля привела пример, который мне очень понравился. Он как раз очень четко описывает, что фрустрация была на тему общения, что юная алабаечка хотела общаться. И вариант, который был предложен ей, это общение. Но это была альтернатива. То есть ей предложили безопасную альтернативу. И, соответственно, мы можем это сделать в каждой ситуации. Когда мы видим, что есть неудовлетворенная потребность, когда мы видим, что собака начинает сходить с ума или кошка, и мы хотим о ней сейчас позаботиться и помочь, но мы можем ей предложить какую-то альтернативу, чтобы удовлетворить эту потребность, или удовлетворить какую-то из базовых потребностей, чтобы снизить базовый фон напряжения.
Это, знаешь, похоже на такой вот котел с закипающим паром, да, который вот прямо сейчас разорвется, и мы вот какую-то маленькую делаем дырочку, чтобы стравливать вот это вот напряжение, то есть вот по чуть-чуть, потому что если мы сразу как бы вот откроем, то оно рванет. То есть мы начинаем вот это напряжение стравливать через какие-то вот маленькие дырочки.
Знаешь, у меня какая ассоциация, у меня опять просто что-то сегодня все человеческие сравнения, что если очень-очень-очень хочется сладкого, а сладкого нельзя, ну, то есть сладкого, может быть, нельзя по очень большому количеству причин, причем взрослым людям тоже. Можно, например, найти вариант сушеные фрукты, сушеная пастила из соков фруктов. То есть можно найти варианты, которые бы смогли бы дать удовлетворение этой потребности, но не причинили бы вред конкретно данной области.
Сахарозаменители, в конце концов, да, самое очевидное, что можно.
Ну, то есть, там, найти сахарозаменители, ну, то есть, можно какие-то сложные уже варианты выбирать, там, есть люди, кто выбирает сложные пути, но, как бы, здесь мы не про сахар говорим конкретно, да, а про то, что...
Нет, просто иллюстрация.
Про то, что есть, да, варианты.
Да, есть варианты, и здесь вот точка такая, знаете, достаточно сложная, потому что часто владельцы, находясь в ситуации с фрустрированной собакой, это тяжело. Это может быть тяжело и может быть сложно в моменте увидеть альтернативу. И вот в этой ситуации как бы нужны специалисты, потому что у специалиста наметан глаз, у специалиста есть большой опыт и разные варианты. То есть специалист, который уже 20 раз находил разные варианты, он может уже предложить сходу варианты, которые он видит, можно сделать вот сейчас.
Ну да, потому что когда ты находишься в ситуации, там видится только один вариант – убрать и не давать.
Прекратить.
Прекратить, да. То есть то, что происходит, не нравится, мы пытаемся прекратить. То есть здесь уже просто как это фрустрация во фрустрации во фрустрации. То есть у собаки фрустрация за неудовлетворение базовых потребностей. Она видит что-то, что хочет, и не может справиться со своей фрустрацией из-за того, что у нее повышено напряжение нервной системы. Хозяину не нравится то, что происходит, он испытывает фрустрацию. И вот тут происходит как раз коллапс, когда нас зовут обычно.
Фрустрация фрустрирует. Могу.
Да, тут, например, да, к варианту.
Тут приходит зоопсихолог и фрустрируется дальше.
И вот, допустим, вот тот же пример с косточкой, которую я привела, да, что мы даем собаке косточку, и дальше начинается дома что-то совсем сложное. И собака от того, что она настолько фрустрирована по части своих потребностей, она начинает эту косточку защищать от всех, да? Что мы можем придумать? Ну, какие варианты? Мы можем разделить две потребности. Потребность в сырой пище и потребность в грызении. И сырую пищу мы можем, ну, собственно, начать давать там мясо и все прочее, изучить разные материалы по натуральному кормлению собак и потихонечку менять питание, уже начиная добавлять сырую еду. По части грызения мы можем попытаться какими-то другими похожими вещами заместить эту потребность, там, не знаю, палочки, какие-то специальные твердые игрушки и прочее, прочее, прочее. То есть мы тогда вот делим вот содержимое этой косточки, да, в понятии потребности, мы делим тогда на две потребности и пытаемся удовлетворить каждую из них. А потом, когда это возможно, мы возвращаемся снова к косточке. Скорее всего, реакция будет другой у собаки.
Да, идотипичное питание сырое, то в этот рацион обязательно входят сырые кости, сами по себе.
Да. Но мы, пока мы говорим там про переходный период, и вот я просто скорее как пример, да, сейчас не про сырое питание как таковое, что там должно быть, но просто как пример, как мы можем это разложить, как мы можем дать другими способами еще удовлетворение потребности, чтобы не было фрустрации потребности.
Это, я знаете, подумала... я сразу представила себе человека, который умеет смаковать еду, ну вот перед которым стоит какое-то изысканное блюдо, и он вот не торопясь, вот наслаждаясь там каждым, да, и у него нет напряжения по поводу того, что вот это только раз в году, как это у нас там на Новый год там стол накрывается, да,
и это под шубе раз в году.
И это надо все сожрать. То есть, если вот это все повседневно, да, ну вот этот пир можно устроить, пожалуйста, это доступно, это есть там навалом всего.
Перестает хотеться обжираться
этим. Да, да, мы можем позволить себе вот это смаковать. Ну, потому что вот, ну, мир-то изобилен, как бы, да, вот, пожалуйста, не надо воевать там за это и там тяжко работать и долго, чтобы заработать себе.
Да, как это, красная икра, если начать ее есть каждый день, даже в режиме одного бутерброда, она вообще-то надоедает потом уже.
Да, это на самом деле не самое вкусное, что можно себе представить.
Ну, я условно, да, что любая какая-то еда, да, она надоест.
Блин, я про красную икру вспомнила.
Снизится значимость, да, и тогда уже собака сможет себе позволить наслаждаться вот этой косточкой, смаковать ее, ферментировать, да, как многие делают, готовить как-то по-особенному, чтобы это было реально вкусно.
И уровень фрустрации, да, и уровень фрустрации будет совсем другим, да, то бишь низким. Я бы, наверное, еще хотела подчеркнуть, сейчас, Оль, я одну фразу скажу, мне кажется, мы это, может быть, не очевидно сказали, или я прослушала, что вообще фрустрация – это нормально. Вопрос, на каком уровне она находится, и как собака или кошка, или как человек ее переживают, да? Вот тут уже включается много механизмов, и нету, естественно, какой-то одной градации, что вот это будет выдерживаемо абсолютно для всех собак и кошек, а это будет невыдерживаемо. Все будет зависеть от того, насколько устойчива нервная система, от того, насколько она сбалансирована, от того, насколько низкий уровень стресса у животного в целом.
Вот и здесь я хочу привести пример, и мне кажется, уже мы будем заканчивать на этом, пример про кошку. Про то, что вот я приводила в начале, пример, который мы с Натальей обсуждали до начала встречи, про то, что у кошки, что кошка может очень сильно фрустрироваться на еду, там по разным ситуациям это может происходить из-за разных причин, но в итоге, когда они получают еду или ласку, на самом деле не так важно, может бурно реагировать вплоть до там, набрасывания и грызения хозяев. И в этой ситуации, ну, как бы, все говорят, что, ну, как бы, мы не можем смотреть, что наш кот голодает и дерет всех. Мы начинаем давать ему еду все время, и кот начинает продолжать есть. Ну, как бы, обычно мы в этой ситуации зовут зоопсихолога, потому что что-то не так, но при этом кот явно несчастен. И при предложении, как бы, сделать что-то
это с едой... Это хорошо, нет, если зовут, чаще просто кормят дальше.
Нет, потому что не работает эта система, кот становится ужасным. Он становится невыносим, он докапывается до хозяев, портит мебель, вообще ужас. И здесь мы стоим перед таким, как бы, ситуацией, что как раз вот хозяев при предложении работать с едой, начать работать с едой, хозяева видят, что они могут варьировать ситуацию только в еде. И в этом основная ошибка, что стресс у кота базовый, высокий уровень из-за и фрустрации из-за неудовлетворенных базовых потребностей не в еде находится. Она находится в большом количестве неудовлетворенных потребностей. То есть в данной ситуации это может быть кот, живущий в квартире, у которого нет интеллектуальной нагрузки, нет общения с себе подобными, нет выхода на улицу и получения запахов и сенсорной стимуляции. И в итоге получается, что есть животное с огромным мозгом, которое полноценно работает, а он заперт в четырех пустых стенах. В лучшем случае у него есть один домик и одна когтеточка. И тогда начинается вот эта вся беготня и вся проблема с едой.
зато ему там безопасно.
И в этой точке работать с едой бессмысленно. В этой точке надо работать с... то есть здесь нету... как бы мы можем удовлетворять потребность или не удовлетворять потребность. Мы не изменим качество уровня, уровень качества...
жизни кота.
Уровень качества жизни кота. Здесь надо работать с базовыми потребностями, с уровнем стресса, состоянием нервной системы. Когда эти потребности будут выровнены, когда общий уровень напряжения нервной системы будет нормальным, мы можем потихоньку вводить обучение на минимальные значения фрустрации, чтобы кот учился преодолевать и работать в фрустрации. И таким образом мы можем вывести животное, которое справляется с фрустрацией в своей жизни.
А если у животного, кроме еды в жизни, нету вообще ничего, и еда – это жизнь в буквальном смысле, то вообще во всех смыслах, да, то, естественно, что попытавшись как-то ее наладить, человек сразу получает вот те проблемы.
То есть которые... работа в этой одной зоне не даст результата. Мы необходимо идти в другую сторону.
Я думаю, что сейчас, Оля, ты рассказала о стратегии работы с пищевыми расстройствами у людей.
У людей?
И у животных тоже.
На самом деле очень интересно, потому что фрустрация – это такая тема, которая...
Потому что здесь проблема не в еде, конечно же, у людей.
Фрустрация, она бесконечна везде. То есть, в смысле, ее может быть очень много и может быть в абсолютно всех сферах. И в этой ситуации в работе надо идти к базе. И... какие выводы? Выводы, что у нас будет эфир по базовым потребностям. Какие еще могут быть здесь выводы? Что когда мы видим...
И как отличить фрустрацию от нефрустрации?
Ха-ха, мне кажется,
об этом вообще не говорили. Да.
Ну, собственно, здесь тогда мы и заканчиваем, что здесь у нас будет еще один эфир про базовые потребности и как отличить фрустрацию от нефрустрации. И смотрите, тогда с завершением сегодняшнего эфира я подвожу итог, что фрустрация – это когда мы чего-то хотим, но не получаем. Это может быть что-то очевидное прямо сейчас и прямо здесь, и может быть неочевидное в формате базовых потребностей. Если мы... Плюс здесь еще может играть отсутствие обучения на преодоление фрустрации, потому что это работа в детстве и работа с нервной системой. Если мы видим эту ситуацию, то наша работа состоит из нескольких составляющих. Первое – это удовлетворение потребностей. Второе – это работа с напряжением нервной системы и стрессом. И после этого можно вводить какие-то минимальные обучения, которые часто становятся уже не нужны, если удовлетворены первые два пункта. Так?
Коллеги. Да. Так, ой, прошу прощения.
Мы будем очень рады, если у вас будут какие-то вопросы, у наших слушателей и зрителей будут вопросы, мы будем рады попробовать их обсудить и ответить на них. И... из этого эфира рождаются еще два эфира в продолжение, потому что здесь много остается моментов, которые еще можно обсудить и рассказать, и вывести это в более практичное и более понятное состояние, потому что тема все-таки достаточно серьезная, глубокая и тяжелая. В общем, я надеюсь, что что-то из того, что мы рассказывали, было понятно. Спасибо вам за внимание, за участие, мои коллеги, спасибо вам за участие. И до новых эфиров!
До новых эфиров!
Пока. Всем пока! Пока-пока!